новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или Телеграм. Вы звоните нам без предварительной модерации. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе довольно много пробок. На этой неделе такого еще не было. Уже 4 балла. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера и на 7 вечера тоже 5-бальные пробки. Красного довольно много на карте. Это бросается в глаза, особенно на фоне предыдущих дней. Третье транспортное кольцо в районе Лужников. Третье транспортное кольцо на севере от Беговой до проспекта Мира. Садовое кольцо на севере и на юге. Кремлевская набережная. Вот это все еще можно сказать про МКАД. Внутренний МКАД перед Ленинградкой. И вот еще на что хотел бы я обратить ваше внимание. Тут в районе Заречья, соответственно, это, что правильно, наверное, будет сказать, северо... Нет, это юго-запад, наверное, все-таки. Так вот, в Заречье и в ту, и в другую сторону небольшие, но довольно существенные пробки на Московской кольцевой автодороге. В целом, еще раз напомню, пока 4 балла. Дальше нам обещают 3 часа более существенных пробок. В 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов. Баллов, 7 вечера тоже 5 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Иванов призывает утроить борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны. Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества говорит еще, что 80-летие Победы надо так отпраздновать, чтобы люди на всей земле вспомнили, что именно советские солдаты спасли их от коричневой чумы. Что нужно делать? Первая тема. Вторая. Авиакомпании России обязали разработать ценовую политику. То есть с точки зрения Министерства транспорта, каждая авиакомпания будет теперь обязана разработать ценовую политику. Но зачем это нужно? Это же все-таки рынок на самом деле. Если самим авиакомпаниям ценовая политика не нужна, то зачем этот документ для Министерства транспорта? А может быть, у них уже есть ценовая политика? Об этом поговорим. Что такое ценовая политика? Почему это все власти решают для авиакомпаний? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Давайте посмотрим, что на лентах информационных агентств в эти минуты. Путин поздравил коллектив МГУ с юбилеем университета. Ректор университета МГУ Садовничий говорит, что он будет не он сам, а университет будет стараться быть первым в науке и образовании, а мэр Лос-Анджелеса жалуется, что ее семья пострадала из-за лесных пожаров.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. Еще раз напомню, номер телефона 7373948, код города 495. Номер, на который можно отправлять смс-сообщения для того, чтобы они приходили прямо сюда в студию и могли попасть в прямой эфир. Плюс 7-925-48-94-8. Есть возможность писать, это, кстати, более удобная, на мой взгляд, во всяком случае, возможность писать в прямой эфир. Это Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Присоединяйтесь к обсуждениям. Кстати, вот 703-й уже написал, в районе МГУ пробок нет. Сергей Иванов призывает утроить борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны. Он при этом говорит, что надо так отпраздновать 80-летие Победы, чтобы люди на всей земле вспомнили, что именно советские солдаты спасли их от коричневой чумы. Он подчеркнул, выступая на заседании военно-исторического общества, что традиции предков продолжают герои специальной военной операции. По его словам, идет противостояние света и тьмы, и Россия победит, в этом нет сомнений. Армен Гаспарян, член Общественной палаты и автор телеграм-канала «Гаспарян». Армен Сумадж, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда Иванов говорит о необходимости утроения борьбы с фальсификацией истории, это фигура речи или действительно надо так действовать?
Ну, у нас действительно с этим есть значительное число сложностей. Во-первых, безусловно, оно на внешнем контуре. Это началось далеко не вчера и даже не позавчера. И тут вот, когда на днях Трамп взялся размышлять про кто кому помогал во Второй мировой войне, то вот это вот очень яркое проявление того, как на Западе благополучнейшим образом сначала видоизменили, а потом фальсифицировали историю. Но у нас есть и проблемы и на внутреннем контуре, связанные с тем, что зачастую литература о Великой Отечественной войне, которая продается в наших магазинах, она, вежливо говоря, весьма и весьма недобросовестная. Плюс у нас есть большая сложность, связанная со 114-м ФЗ, который многие вещи с исследовательской точки зрения, по сути дела, свел на ноль. И нам надо это исправлять. Потому что если вы откроете современные многие наши книги о Великой Отечественной войне, вы, например, обнаружите полное отсутствие иллюстраций. Потому что издательства боятся брать на себя ответственность и публиковать фотографии эпохи Великой Отечественной войны. Ну, понимаете, что это чудовищно выглядит. Но не говоря уже там про все остальное. Конечно, государство должно приложить к этому максимум усилий, должны быть гранты для исследований по истории Великой Отечественной войны. Должна каким-то образом эта вся тема поощряться. А у нас зачастую это сводится у некоторых людей исключительно к произнесению в преддверии 9 мая каких-то слов. Сергей Борисович Иванов с этой точки зрения абсолютно прав. Это должна быть целенаправленная позиция государства. И больше того, да, герои сегодняшние СВО, они являются правопреемниками с этой точки зрения у героев Великой Отечественной войны. Потому что сражаются-то они с тем же самым. Мы же видим, какое количество нацистской символики носят солдаты ВСУ. Мы же видим, как она, извините, фальсифицирована на Украине. Мы же видим, что они являются прямыми продолжателями преступной абсолютной идеологии Бандеры. И, конечно, об этом надо говорить, конечно, это надо поощрять, конечно, это надо делать. Но без усилий государства, причем не просто усилий под праздник, а без фундаментальной политики государства в области истории, в области защиты исторической памяти, исторической правды, мы никуда не двинемся. К сожалению, с этим сегодня действительно есть очень большая проблема, потому что если книги не издаются, где, извините, подрастающее поколение будет брать информацию? Оно и так сидит в интернете, разумеется, они посмотрят там. А количество бреда и ахинеи, которые сегодня присутствуют в интернете, не поддается вообще ровным счетом никакому подсчету. Разумеется, там Роскомнадзор блокирует, но это капля в море. Потому что поток вот этих статей, он не просто ежедневен, а он ежечасен. И до тех пор, пока у нас не будет четко сформированной, а самое главное, работающей стратегии по этому поводу, мы, к огромному сожалению, никуда не продвинемся. Я это говорю как живой свидетель, потому что все эти разговоры идут с начала нулевых годов. А по большому счету мы мало куда продвинулись. Да, мы поставили заслон откровенным фальсификаторам истории, которые были внутри российского общества. И это, безусловно, сделано. Но это была лишь капелька в море. А океан с этой точки зрения, это, так сказать, остальное мировое пространство, где очень и очень своеобразное представление о Второй мировой войне. А если мы говорим вообще, сужая это, например, про постсоветское пространство, то, например, сейчас вот в Молдове выпущены учебники истории румынские для жителей этой страны. А в этих учебниках написано, что Вторую мировую войну выиграла Румыния с незначительной помощью США. Вы понимаете вообще вот степень этой засады? А с каждым годом этого становится все больше и больше.
Но подождите, вот давайте на конкретном примере. Ну вот хорошо, у них в учебнике это написано. Вы же не можете ничего сделать, чтобы в их учебниках было написано другое. Значит, надо что-то другое написать и как-то сделать так, чтобы они это тоже прочли.
Ну, согласен, это задача, в том числе soft power. Только это надо делать. А не все время говорить о том, что это все ерунда, это незначительная скверна, да мы там межпарламентское слушание какое-нибудь проведем с румынами, и мы докажем. Я вот эту ботву слушаю 20 лет. За это время стало только хуже. Нам просто надо понять, что эпоха вот этого бесполезного словоблудия давным-давно завершена. Если мы не будем этим заниматься, Нас просто с исторической точки зрения, вот отношение ко Второй мировой войне, нас сомнут.
Ну, смотрите, вот еще один наш слушатель примерно о том же пишет. Мы можем защитить историческую память только на своей территории. В остальном мире другая информационная среда. И с этим ничего не поделать, как я понимаю, Сергей.
Нет, понимаете, с этим действительно ничего не поделать, если ничего не делать. Мы, повторяю, мы никогда этим не занимались последние годы. У нас дальше как бы призывов отдельных депутатов Государственной Думы, которые непонятно кому всегда были обращены, потому что это без конкретики. У нас дело никуда не шло. А вот если этим заниматься, тогда должен быть другой результат. Нам просто пора закатать крахмальные манжеты и понять, что информационно-психологическое давление, которое ведется на Россию, оно никуда не денется и само по себе не рассосется. И в том числе пересмотр истории, чей флаг был над Рейхстагом в мае 45-го года, это важнейшая составная часть вот этой вот идеологемы. Но, к сожалению, к огромному, нас многие до сих пор не могут понять.
Еще Николай 445-й. А кто будет определять, что в истории войны правильно, а что неправильно? Кто дает гарантию, что именно эта точка зрения не фальсификация?
Нет, ну извините, у нас есть Институт российской истории. У нас полным-полно замечательных историков, которые все это описывают. Все это делается с опорой на документы, а не просто, что вот нам хочется, чтобы было так. У нас есть российское военно-историческое общество, у нас есть российское историческое общество. Вот они как бы гарантированно дают правду о событиях Великой Отечественной войны.
Это и есть то, что правда.
Но это государственная история. Я не знаю, как мне это еще надо сформулировать. Надо... Это государственная история, которая базируется на документах. Не на домыслах, в каком именно психофизическом состоянии была Зоя Космодемьянская, а на документах. Вот в этом принципиальная разница.
Хорошо, возвращаясь к началу, к Трампу. А вот Трампа как можно переубедить?
А Трампа не надо переубеждать. Надо думать о том, как следующим поколениям передавать нормальную историю. Мы вот об этом никогда не думали, потому что был железный занавес, и были ветераны Великой Отечественной войны, которые передавали свой опыт, свое знание. С этой точки зрения это работало. Но согласитесь, что спустя 80 лет ветеранов не так уж и много. А подрастающее поколение будет расти не на архивных изысканиях, которые тем более еще с трудом можно найти, а на том, что под рукой лежит. Вот под рукой сейчас лежит не наша история Великой Отечественной войны, а та, которая сфальсифицирована замечательным образом. Вот нынешние французы, они, например, вообще не знают, что такое ЛАФ. Это легион французских добровольцев, который воевал в составе вермахта. Вообще этой части истории уже нету. Так ее надо рассказывать, об этом надо писать.
Ну тут, же? Смотрите тоже, вы говорите про наши институты, а 342-й наш слушатель говорит, ну у них же тоже какая-то история, наверное, там тоже какие-то документы, я бы добавил, наверное, тоже какие-то исторические изыскания проводятся.
Вот в том-то и дело, что не проводится. Я вам вот привел пример легиона французских добровольцев. Вы что, считаете, что условно в Дании сидят и думают, как бы им опубликовать побольше документов по поводу 4-й дивизии войск СС «Викинг» и участия в этом датчан. У них задача другая. У них задача, чтобы этого вообще не было. В принципе. А наша задача с этой точки зрения об этом говорить, рассказывать и показывать. Слава богу, этих документов у нас немерено. Я ж почему и говорю, что это должна быть модель не... условно неких общественников, да, и сумасшедших энтузиастов истории, которые будут рвать на себе тельняшку, пытаясь куда-то пробиться. Это должна быть государственная позиция. У нас, слава богу, есть источники донесения информации до мира, и в том числе через них надо этим заниматься.
Спасибо. Член общественной палаты, автор телеграм-канала «Гаспарян», Армен Гаспарян, был с нами на прямой связи. Они об этом просто не говорят, этот 342-й. 445-й. Я еще застал ветеранов, и вот они очень разные рассказывали про то, что и как происходило во время войны. «Чрезмерное усилие обычно вредит делу», пишет Макар 565-й, относится ко всему, за что не возьмись. Речь об отношении внутри страны, 724-й. «Если у нас документы в электронном виде, то это значит, что их легко исправить или уничтожить?» 746-й, подождите. Но документы в электронном виде в том смысле, что есть ведь и оригиналы, которые переведены в электронный вид. То есть есть оригинал, а это электронная копия. Разве не так? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я полностью бы согласился с тем, что говорил Армен Гаспарян. Совершенно верно. У нас есть и фундаментальные вот, исторические институты, и наша государственная точка зрения, и есть СМИ, наши медиа. Пусть они их пытаются блокировать, но их, например, не блокируют в Африке, в Южной Америке, в Азии и на Северную Америку, на Европу. Надо, конечно, транслировать наши нарративы вот нашей победы и итогов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Это очень
смотрите, работа. Помните, как в советское время где-то через короткие волны на Советский Союз вещали другие радиостанции? Не будем их упоминать, потому что некоторые из них сейчас надо будет с приставками специальными так или иначе упомянуть. Так вот, насколько эффективно было то, что они делали?
Отчасти эффективно. Я сам в детстве слышал эти голоса, там, отдыхая в Крыму с родителями. Отчасти эффективно. Они давали информацию, которая, ну, что-то, так сказать, разрушало ту картину мира. Отчасти эффективно. У нас же были все эти диссиденты и тогда еще Сахаров и все остальные.
Отчасти, да. Ну, то есть, с вашей точки зрения, это отчасти, да, эффективно. Хорошо. Станислав, нам в школе не рассказывали про факт Молотова-Риббентропа. Это я про пример французских Леонов во Франции. Правда, все равно где-то посередине. И каждая страна продвигает в массы только патриотичные вещи. 342-й. Мы ведь тоже во многом удобную нам историю пишем, утверждает. Еще он же. Мы тоже многое не говорим в своей истории, забываем ГУЛАГ. Но вроде пока, во всяком случае, об этом речь не идет. В советское время пропаганда и цензура много врала, утверждает 219-й, но ничего, люди разбирались сами, чему верить. В общем, несмотря ни на что, правду можно так или иначе найти каждому человеку. Сергей Иванов призывает утроить борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Авиакомпании России обязали разработать ценовую политику. Программа должна быть готова к сентябрю 2025 года. Тогда вступит в силу приказ Минтранса, который предписывает, собственно, создавать подобного рода документы. Вероника Ходырева, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации в Минтрансе. Она, собственно, об этом и рассказала. Сказала, что если ценовой политики не будет, это будет нарушением приказа. Отдельно работает с авиакомпаниями Федеральная антимонопольная служба, она говорит о согласовании коммерческих политик, например, авиакомпании «Аэрофлот» и «С-7». Перевозчики утверждают определение стартовой цены на билеты, правила отклонения на нее, доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа должна составлять не менее 60%, доля по максимальному тарифу менее 2,5%. Как кажется, вместо рынка полная история с планом. Все заранее прописано, никаких отклонений от этого быть не может. Зачем нужна ценовая политика и почему об этом требуют чиновники? Самим авиакомпаниям, получается, она не нужна? Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, авиакомпании обязывают разработать ценовую политику. Получается, что чиновникам это нужно больше, чем авиакомпаниям?
Ну, начнем с того, что те две первые авиакомпании, которые упомянули в сообщении Федеральной антимонопольной службы, они предоставили первыми свои коммерческие политики. Но, строго говоря, у них эти документы уже были готовы, и поэтому их задачка заключалась в том, чтобы адаптировать существующий документ для внутреннего пользования, скажем так, изложить его понятными для чиновников и пассажиров словами. Что касается других авиаперевозчиков, то у кого-то коммерческая политика более проработана, у кого-то менее, но говорить о том, что у нас есть авиакомпании, которые исключительно произвольно, в зависимости от настроения коммерческого директора, устанавливают тарифы, такого, конечно, нет. Подавляющее большинство авиакомпаний либо используют систему динамического образования, и она опирается на аналитические комплексы, которые помогают устанавливать тарифы. И есть перечень некоторых авиакомпаний, причем не на всех маршрутах. Когда речь идет о субсидированных перевозках, есть правила предоставления субсидий. Там четко указано, что предельный тариф должен быть не выше такой-то величины, а субсидия со стороны государства будет такой. Соответственно, там авиакомпании просто выполняют условия, на которых предоставляется субсидия, и от этих условий, естественно, не отклоняются.
И все-таки вот согласование коммерческих политик разных авиакомпаний. Что это значит? Это ведь означает, что нормального рынка не будет.
Ну, начнем с того, что все-таки речь не идет об установлении четко ценовых ориентиров. Вот билет на линию Москва-Санкт-Петербург должен стоить столько-то, там плюс-минус 5%. Такого нет. Но в любом случае мы видим, что сегодня авиакомпания, открывая продажу на рейс, говорят, вот если вы хотите вылететь через 2 месяца, то мы вам предлагаем сэкономить, и вы сможете полететь по вот такой-то цене. За 2 часа, ну, за там 2 дня до вылета или за 8 часов до вылета, эта цена растет, потому что, как в учебниках по экономике прописано, если человеку нужно вот прямо сейчас срочно полететь, значит, это для него ценная услуга, значит, с него нужно взять побольше денег. Вот в этом, собственно, и логика. Вы ограничиваете возможности, выражаясь образно, нажиться на людях, которым нужно улететь в самый последний момент. С другой стороны, говорите, что авиакомпании не жадничайте, предварительные продажи, делайте билеты дешевыми.
Но все-таки смотрите, вот один из слушателей пишет, а почему они не должны зарабатывать как хотят? Ну, давайте тогда будет создана государственная авиационная компания, и вот с нее власти будут все требовать. Если она будет крупной, она сможет влиять на рынок, тогда рынок потянется без всяких указаний министерства, к примеру, о ценовой политике.
Ну, давайте будем реалистами. С одной стороны, положение о том, что ценообразование является прерогативой авиакомпании, записано в Воздушном кодексе. Коммерческая политика объясняет, почему авиакомпании действуют так или так, в каких рамках они действуют, но не заставляет их увеличивать или уменьшать цену и работать себе в убыток. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы говорим о чем? Претензия той же самой Федеральной антимонопольной службы к авиакомпании была в том, что ценообразование непрозрачно. Да, конечно, чиновники всегда говорят, ну почему же цены-то растут, мы же заботимся о доступности авиаперевозок, об авиационной подвижности населения. Авиакомпании парируют, но у нас же издержки тоже растут, причем неконтролируемо. Поэтому сейчас просто отрасль и чиновники приходят к некоторому соглашению.
Спасибо.
Напишите, понятно, что и почему вы делаете с тарифами.
Спасибо. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», был с нами на прямой связи. Как вкусное советское время. Госплан СССР возвращается. Пока под вопросом. Для Виталия 618-го. 342-й, я его цитировал. Почему, говорит, они не должны зарабатывать как хотят? Пусть создают государственную авиационную компанию. Ну вот, еще раз напомню, авиакомпании будут теперь обязаны разрабатывать ценовую политику и, видимо, согласовывать ее так или иначе с чиновниками. В любом случае, если ценовой политики не будет, по согласованию пока, во всяком случае, чиновники не говорят. Они говорят, что авиакомпании должны будут создавать такой документ. То есть в любой момент эту самую ценовую политику можно будет так или иначе изучить. Мы не знаем, речь идет о том, чтобы ее могли изучать чиновники или, к примеру, рядовые клиенты. Но как бы то ни было. 746-й. Рынок – это продавец, там, где продавец определяет цену. Задерет цену – товар никто не купит. Государство действительно может регулировать цены через создание государственных компаний. Ну вот еще один человек пишет нам, что не ценовую политику от разных авиакомпаний надо требовать, требовать государству, если то хочет влиять на рынок, а создавать собственную авиакомпанию, которая своим существованием, своим функционированием будет на этот самый рынок воздействовать. Но подождите, Виталий, 618-й вспомнил, у нас же Аэрофлот — это не просто какой-то частник, это как раз компания с государственным участием. Ну, то есть, получается тогда разрабатывать ценовую политику, во всяком случае, требовать такой разработки от Аэрофлота, это было бы нормальным. Я правильно понимаю, Виталий? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно писать через смс-портал или через телеграм. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы нам пишете через смс-портал или через телеграм. Вы звоните без предварительного отбора в прямой эфир, попадая прямо в эфир радиостанции «Говорит Москва». Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня наиболее значительные, судя по всему, пробки на этой неделе, во всяком случае, такого еще не было, но пока, во всяком случае, все нормально. 4 балла оценивает ситуацию Яндекс таким образом, 5 баллов нам обещают на 5 вечера, на 6 вечера уже 6-бальные пробки, возможно, в 7 вечера тоже 5 баллов. Обращаем внимание на то, что красного довольно много, есть даже несколько участков бордового цвета, то есть серьезные пробки. Это юг Садового кольца от Павелецкой в сторону Октябрьской. Это Кремлевская набережная, и тут тоже, скорее всего, надо говорить, с востока на запад, бордового цвета, от Котельнической набережной все это начинается, потом и Москворецкая набережная, и Кремлевская набережная без нормального движения. Еще обращаем внимание на то, что проблема есть при движении, соответственно, по набережным Яузы от центра в сторону периферии. В целом, напомню, 4 балла, 5 баллов обещают в ближайшее время, а как максимум на 6 вечера обещают нам 6 баллов. Пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Надзор за самогонщиками в Российской Федерации хотят ужесточить. Речь идет не только об экспортной пошлине для ввозимых аппаратов. Обсуждается даже возможность регистрации каждого аппарата. Ну и разговоры о том, насколько безопасно, когда, к примеру, что-то подобное гонят в квартире многоквартирного дома. А насколько это распространенное явление? Зачем регистрация каждого аппарата? Почему государство решило взяться за эту отрасль, если ее можно так назвать? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе целый вице-спикер Владислав Дованков выступил с инициативой ввести функцию самозапрета не на кредиты, нет. Эта функция совсем скоро будет работать. Дованков предлагает самозапрет на покупки на маркетплейсах. Насколько распространена проблема таких внезапных покупок, как много людей этим страдает и нужен ли такой самозапрет? А главное, как он может работать? Ведь если я могу поставить себе этот самозапрет, то я ведь в нужный момент в критической ситуации могу его и отменить. Так кажется. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим. Во-первых, Путин говорит, что образование в Российской Федерации становится лучше. Это его мнение. В эти минуты цитирует агентство ТАСС. Еще что на лентах информационных агентств. Замглавы МИД России обсуждает со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии. Россия и Мадагаскар подписывают договор о неразмещении первыми оружия в космосе. Ну и вот такая, с одной стороны, важная новость, с другой стороны, новость, которая дает нам задуматься о будущем. Выращивание бананов, говорит министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, на территории России пока экономически невыгодно. То есть сейчас экономически невыгодно, но в ближайшем будущем, может быть, и будет таковым. Следим за новостями.
Поток. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к высказываниям Оксаны Лут на итоговом форуме развития малого агробизнеса. России, говорит она, сейчас проще и дешевле импортировать бананы, но если отечественному фермеру будет выгодно их выращивать, то почему нет? Она сказала, вопрос экономики. Вот почему казахстанские коллеги бананы выращивают? Потому что у них привезли бананы из Эквадора гораздо дороже, чем выращивать свой. Вот они посчитали, у них получается себестоимость банана, производство в теплице, с учетом их газа, с учетом мощностей, дешевле, чем везти. Пока у нас эти бананы проще и дешевле. Импортировать это нормально, это должна быть международная кооперация. С кем это возможно, нужно это делать. Ну, в общем, короче, если это будет выгодно, то Министерство сельского хозяйства будет только приветствовать. Ждем российских бананов. Тем временем, первая тема. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Самогонщики. За ними собираются ужесточать надзор. Росалкоголь-табак-контроль, во-первых, ставит вопрос об экспортной пошлине для ввозимых аппаратов. Об этом сегодня пишут СМИ. В основном потому, что ввозят. Но говорят, если будут отечественные аппараты, это даже лучше, потому что мы тогда сможем сейчас только те, которые мощные аппараты, надо регистрировать у властей. А они говорят, ну вот, а если отечественные будут, так может и все можно будет регистрировать. Еще говорят о том, что, может быть, надо подумать над тем, что когда и если кто-то гонит самогонку в квартире многоквартирного дома, это может ведь быть небезопасно. Насколько распространенное явление в России самогоноварение и зачем властям больший контроль за этим? Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что у нас самогоноварение получает столь широкое распространение? Это становится проблемой?
Ну, вообще, самогонку всегда варили у нас, а вот во время пандемии как там пошло массовое увлечение этим делом, и, в общем, там продажи самогонных аппаратов там росли трехзначными темпами годовые, сотнями процентов. Сейчас эта динамика замедлилась, и даже некий спад уже продаж происходит. Ну, то есть, как бы наелись потребители вот этой игрой. К тому же, на самом деле, там особо никакой экономии-то нет в сравнении с тем, что пойти купить можно было в магазине, например, ту же самую водку, да. А вот о продуктах естественного брожения здесь вообще не идет речь, так сказать, если мы говорим про самогонные аппараты. И вообще, как бы, это сейчас скорее занятие для достаточно обеспеченных людей, у которых еще есть время на это, на все, потому что, ну, достаточно длительный технологический процесс с момента, значит, начало брожения до перегонки. И там последующие выдержки, там, например, настойки и тому подобное. Поэтому, в общем-то, это скорее было такое увлечение на несколько лет, чем превратилось в какую-то реальную беду. Но, тем не менее, есть проблемы, о которых действительно стоит говорить. Во-первых, у нас, ну, это небезопасно, если речь идет о многоквартирных домах. Многие просто не знают элементарных приемов. Скажем, там идет вторая перегонка, ну, после первой дистилляции, соответственно, вторая перегонка, там, значит, обычно нужно разбавлять до 20% вот то, что получилось. И вот в этот момент аппарат, если его там как следует помыть, если нет точек для начала кипения, он может раздуть и он может взорваться. То есть это спирт, он легко воспламеняемый, то есть может случиться пожар, соответственно, так сказать, увечья и тому подобное. Поэтому в многоквартирных домах действительно, так сказать, нужно что-то как-то отрегулировать, то есть как это делать, что можно, что нельзя. То есть вот таких вот сегодня существующих норм просто нету. Они как-то должны быть отрегламентированы. Значит, второй момент. У нас нет требований, по сути, к производственной мощности этих аппаратов. И многие приобретают даже такие усовершенствования алкогольные аппараты, которые являются как бы ректификационной колонной непрерывного типа. То есть подается постоянно там сырье в виде браги, например, и выходит спирт. То есть там ни о какой второй перегонки не идет речь, то есть это как бы уже полупромышленный аппарат, который может производить достаточно большое количество. И если сегодня, значит, производство крепких спиртных напитков, во-первых, лицензируется, там строгие требования к этим организациям, которые должны осуществлять производство алкогольной продукции, вот именно спиртных напитков. Во-вторых, лицензионный сбор 9,5 миллионов рублей в год. Извините, на 5 лет 9,5 миллионов рублей. И, в общем-то, требования к уставному капиталу. То есть должно быть не меньше 10 миллионов рублей уставной капитал для производителей спиртных напитков, а для производителей водки вообще 50 миллионов рублей. Сейчас и эти еще требования ужесточили, то есть еще там повышают. Поэтому вот когда есть, скажем, такие вот производители, которые производят в полупромышленных масштабах, пользуясь как бы такими вот возможностями, скажем, использования бесконтрольного самогонных аппаратов, то понятно, что они делают не для собственного потребления, они делают для продажи. Продажа у нас запрещена, потому что для этого нужна лицензия, для этого, опять-таки, нужно, чтобы была система ИГАИС установлена, чтобы продавалось это все с марками, чтобы платился акцизный сбор и другие налоги, там, НДС и так далее. Поэтому, в общем-то, есть вопрос к производственной мощности, как это отрегулировать так, чтобы было точно понятно, что вот здесь вот это для собственных нужд, для личного потребления, что не запрещено законом, а вот здесь как бы уже для продажи точно, и для незаконного производства, незаконной продажи алкогольной продукции.
Но возвращаясь к сегодняшним публикациям, речь ведь там идет о том, что, например, в Государственной Думе говорят о необходимости нумеровать каждый аппарат, который занимается самогоноварением. А это зачем?
Ну, это, наверное, перебор все-таки. Ну, во-первых, я не знаю, как, кто это будет ходить контролировать, да, то есть, ну, во-первых, там с полиции сняли массу полномочий вот прошлым летом по контролю за алкогольным рынком. Я даже не представляю, кто это будет, депутат ходить, там их помощники там или еще кто-то контролировать. Во-вторых, ну, вообще самогонный аппарат, по большому счету, это вот можно сделать из соковарки обычной, там, из чайника и шланга, да, то есть там ничего такого мудреного нет, по сути. То есть нужно, наверное, вести речь о контроле за производителями этих самых самогонных аппаратов и как-то определенные нормы к ним прописать и к тем организациям, которые занимаются продажей, индивидуальным предпринимателям. То есть вот здесь как бы контроль какой-то возможен. Что касается проблем со сбытом самогона, несанкционированной, то есть именно продажи незаконной, то, наверное, тут ни один закон не поможет. И даже вот не помогает установление какой-то повышенной ответственности. Все равно такие факты существуют. Мало того, есть это и в Уголовном кодексе, 171 статья, незаконный предприниматель, и там, значит, вплоть до уголовной ответственности, незаконное производство и продажа самогона. Ну, вернее, продажа самогона. И получается, что, несмотря на существующие санкции, все равно, ну, мы знаем, например, что на самом деле происходит, и, в принципе, там никаких проблем нет купить этот самогон, то есть это людей как бы не особо-то сдерживает.
Спасибо. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. 342-й сразу. А если соседа самогонщика сдать, сколько мне денег государство даст? Вообще, это ваша гражданская обязанность, если вы забыли о своих гражданских обязанностях, как гражданин Российской Федерации. Анатолий, это борьба с конкуренцией под любым предлогом. Константин, раз уж заговорили о том, что что-то может взорваться, извините, тогда с электроскороварками что будем делать? Ну, то есть их тогда, очевидно, тоже надо как-то нумеровать и запрещать, к примеру, использование в многоквартирных домах. 746-й. Но самогонный аппарат можно купить в любом охоторыболовном магазине. Ну, может быть, пока можно купить в любом магазине. Может быть, в ближайшем будущем все будет иначе. Вот, видите, депутаты уже обсуждают судьбу самогонных аппаратов. Росалкоголь-табак-контроль ставит вопрос об экспортной пошлине для ввозимых аппаратов. При этом те, которые большие аппараты, они на самом деле уже под другими правилами. Еще с 2018 года их, соответственно, нужно регистрировать, и там совсем по-другому это работает. Теперь вот говорят о более мелких аппаратах, судя по всему. Соседи начнут стучать, уверен Григорий. 859-й, 520-й, говорит, надо будет ввести права и обучение самогоноварению, как в автошколе. Действительно, такие водительские права или самогоноварные права. Если сдать самогонщика, получишь процент от нагнанного конфиската, пишет 746-й. Получишь моральное удовлетворение, 746-й. Как гражданин гражданин, который исполнил свой гражданский долг. Надо не только регистрировать, а сертифицировать на безопасность, продавать акцизную марку и вешать несъемный радиомодем на этот самый греховный аппарат. Еще раз напомню, алкоголь вредит вашему здоровью, и, в общем, пить-то не надо. Это нехорошо. Неважно, откуда вы взяли этот алкоголь. Для страны гораздо больше вреда приносят дурацкие законы, чем домашние самогоноварения, уверен Алишер 753. От чего будет больше пользы? Разогнать 500 дармоедов, это какой-то намек, мне кажется, или попытаться разгонять домашних самогонщиков? Для него вот есть такой вопрос. Магазины для самогонщиков сейчас шикарные, просто простор для творчества. Это дистиллятор, а не самогонный аппарат, настаивает Константин 347. А Виталий до сих пор не понимает, а что, они не запрещены? Это, говорит, поворот, это какой-то культурный шок прямо. Я думал, всегда это что-то подпольное. 7373948, телефон прямого эфира, прошу вас.
Здравствуйте. Вот опять из Думы выходят интересные законы и предложения. То у нас Лермонтова нужно там как-то исследовать, как его убили, то теперь с самогонными аппаратами. У меня дед мой в 70-х годах выписывал журнал «Крокодил», где постоянно это продиралось, вот эти все самогонные темы. А они у нас до сих пор существуют, и из Думы опять выходят законы или предложения вот что-то делать по этим делам. Тогда не продавайте вообще. Это легче всего сделать. Зачем они нужны? Есть полно магазинов. Красное, белое, зеленое, синее. Всего полно. Зачем еще это продавать? Чтобы мы вот заморачивались сейчас на эту тему? Вот такой у меня вопрос созрел.
Есть вопросы к депутатам. Я вас умоляю, еще вопрос у 556. Кто же меня заставит регистрировать аппарат, про который никто, кроме друзей, не знает? Пропошленный бред, 95% оборудования отечественное. Вот как раз в этих материалах речь идет о том, что большинство оборудования как раз не отечественное. Поэтому не очень понятная история. У вас, видите, одни цифры, у депутатов, судя по всему, другие. Выпил самогон, к тебе Лермонтов явился и ответил на все вопросы. Вот как это будет работать, пишет 618-й. А 746-й до сих пор уверен, что алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. Как вы понимаете, это шуточная фраза, потому что и малые дозы, и любое количество в одном предложении. 7373948. Еще один звонок. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. А мне интересно, а как депутаты будут отличать самогон от виски? Технология ведь та же самая.
А какая разница?
Так я про это и говорю, что никакой.
Если так никто и не будет отличать.
Самогон, значит, надо запрещать и виски.
Ну, значит, запретят и виски. Мы ведь говорим о том, что называется изготовление алкогольных напитков с помощью самогонных аппаратов. Если вы с помощью этого аппарата делаете виски, видимо, запретят и вас. 7373 с этими законами мы только из крайности в крайность прыгаем, пишет 857-й.
Говорит Москва. Поток.
Еще одна идея депутатов, в данном случае целого вице-спикера Государственной Думы Владислава Дованкова, он предлагает ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах. Он даже написал обращение в Минэкономразвитие. В этом документе уточняется, что пользователь сможет самостоятельно настраивать параметры, включая сумму лимитов, категорию запретов и срок действия такого запрета. По мнению вице-спикера, такая инициатива поможет людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам и позволит им избежать финансовых проблем. Как это может быть, если человек на маркетплейсе не может купить, он же не может себе поставить самозапрет на покупку, к примеру, за пределами маркетплейса. Ну вот уже не жить, не быть, надо что-то купить, а на маркетплейсе поставил самозапрет. Ну пошел на какой-нибудь другой сайт в интернете и сделал онлайн-покупку. Как с этим собирается бороться Дованков, непонятно. Но вообще, насколько распространена эта проблема? Ирина Смолярчук, клинический психолог и гештальт-терапевт. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько...
Да, действительно, очень...
Да, да, это проблема.
Да, это проблема, я скажу больше. Сегодня юроделы в банках по сбору претензий просто завалены, задыхаются от заявлений граждан на отмену вот этого запрета, эмбарго на собственные расходы. То есть сначала человек пишет такое заявление, а потом через два дня прибегает и отменяет. И там требуется очень много юридических формальностей соблюсти. Ну, в общем, большая такая нервотрепка. Но я могу сказать по практике, что так ограничения не работают, только добавляют хлопот вот этим операционистам банка, потому что у слабохарактерных людей еще больше разжигаются страсти. Это же такое, знаете, преодоление препятствий опять, да, как ставки делать, как барахло покупать. И вот эти запреты, даже в этом банковском отделе, они тоже их как будто бы возбуждают. Вот такая ситуация.
Ну, скажите, как доктор, о зависимости от бесконтрольных онлайн-покупок это существует?
Это сегодняшний диагноз, одна из форм аддикции. И сегодня этот диагноз под названием компульсивный шопоголизм уже включен в классификации международных болезней. Вот это такое сиюминутное обладание чем-то, да, вот меня никто не любил, но хотя бы продавец в пункте выдачи со мной поговорит очень вежливо, потому что он же заинтересован в этом, и вещь какое-то время мне добавит этих эндорфинов, сегодня доказано, что это 40 минут удовольствия, и вот это ощущение я есть, у меня есть какая-то вещь, которая мне служит. На самом деле это очень серьезное расстройство, потому что в этой модели взаимодействия человек чувствует себя хозяином. Возможно, это единственная его модель взаимодействия с миром, где он обладатель. На работе он подчиненный, в браке он раб, например. Да, вот хотя бы вещи послужат ему. Все же знают, что покупатель всегда прав. И вот в этом месте он чувствует свое какое-то доминирование. Но вообще потребность в срочных эндорфиновых удовольствиях, она же вообще ждать не умеет. Вот эти компульсивные шопоголики, которые покупают уже даже не вставая с дивана. Раньше хотя бы надо было пойти в какой-то торговый центр, нарядиться, потратить время. За это время прогулявшись, захотеть в туалет отказаться от покупки или просто продумать эту покупку, отказаться. А сейчас компульсивная покупка. Нажал кнопку, как в азартных играх, как в ставках. Вот это чувство срочности, с тревожным расстройством люди со сниженной критикой, оно просто заходит как нож в масло. Это ужасная история, которая поглотила огромнейшее количество людей.
Скажите, а как это лечится?
Ну, лечится разговорами о том, что существует у человека критическое мышление. Задавайте себе три вопроса. Если сейчас нас слушают компульсивные шопоголики и хотят выключить радио и нажать кнопку «Купить», вот первым делом ответьте себе на три вопроса. Как раньше без этого барахла я жил? Чем оно мне помогает и какие эмоции я замещаю? Вот когда человек хоть на минутку остановится, посмотрит вот в эту черную бездну, тогда эта бездна посмотрит на него и ответит на его ужасные вопросы. Да? Но это всегда история и про одиночество, и про патологическую доверчивость, и уж извините, и про эмоциональную нестабильность в том числе. И я могу сказать, что в группе риска, конечно, это наши дети, которые сегодня просто охвачены такими обработками. И старики, которые, как известно, тоже деградируют в сторону детства, становятся такими искателями любви, такой нарочитой. Ну и сюда же, в этот же список, конечно, искатели приключений. Это люди, которые просто без адреналина, они не могут жить. Им все время надо делать ставки на свою жизнь, на свой достаток, на свое благополучие. И здесь остановиться можно только самому. Но я не говорю, что надо бежать к психиатру и принимать какие-то препараты, которые тормозят твои компульсии. Надо просто поговорить с собой. Зачем мне это барахло нужно и какой дефицит эмоций оно мне замещает?
Спасибо. Клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолерчук была с нами на прямой связи. Это легко обойти, пишет Виталий, попросить купить друга Петровича. Игорь, 580-й, тоже, кстати, важное замечание. Странно, что не предложили ставить самозапрет на самогоноварение. Ведь тоже по предыдущей теме хорошо бы пошло. Отмену от отказа надо сделать платной. Как развод, пишет 520-й. 724-й. Есть люди, для которых еда единственное удовольствие, а есть те, для кого это покупка. Ну так вот, если для них это единственное удовольствие, то представить себе, что они будут пользоваться предложением, которое прозвучало в Государственной Думе, довольно сложно. И тогда зачем это предложение? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Андрей, Москва. Ну, первое, надо действительно признать, что наше общество потребления, потреблять мы будем все больше и лучше. Второе, мы действительно стремимся к собственному благополучию, и если маркетплейсы помогают расширять это благополучие, то наоборот это несло благо. Я как человек, пользующийся маркетплейсами и продающий в том числе на маркетплейсах, считаю, что на самом деле это благо. Это освобождает время, это дает больше возможностей. Ну и действительно, рост благосостояния людей.
Хорошо. Таким людям нужно попасть в просак пару раз конкретно и научиться, уверен, 219-й. То есть все-таки не самозапрет. Про самозапрет на кредиты кто-то из наших слушателей тут требует, чтобы точная дата прозвучала. Да, пока это не действует, это действует с 1 марта. У меня в этом плане наоборот. Я не могу понять, как я смогу жить дальше без этого барахла. У меня заранее этот вопрос уже существует. 445-й, 404-й тоже. Но ведь запрет как поставил, так и снял. Ну так видите, не так просто это будет работать. Ну и Савелий, спасибо за заботу, давайте уже идти до конца. Пусть мне заморозят счета поступления доходов, а я буду ходить к назначенному специалисту с заявлением, с просьбой согласовать определенные траты, а он со своей стороны, как специалист, будет определять обоснованность моих хотелок. Можем и до этого дожить. Далее новости.